Глава 31. Камердинер, вернувшись, доложил графу, что горит Москва. Граф надел халат и вышел посмотреть. С ним вместе вышла и не раздевавшаяся еще Соня, и мадам Шосс. Наташа и графиня одни оставались в комнате. Пети не было больше с семейством. Он пошел вперед с своим полком, шедшим к Троице. Графиня заплакала, услыхавши весть о пожаре Москвы. Наташа, бледная, с остановившимися глазами, сидевшая под образами на лавке, на том самом месте, на которое она села, приехавши, не обратила никакого внимания на слова отца. Она прислушивалась к неумолкаемому стону адъютанта, слышному через три дома.
— Ах, какой ужас!
— сказала, возвратившись со двора, изябшая и испуганная Соня.
— Я думаю, вся Москва сгорит. Ужасное зарево. Наташа, посмотри теперь, отсюда из окошка видно.
— сказала она сестре, видимо, желая чем-нибудь развлечь ее. Но Наташа посмотрела на нее, как бы не понимая того, что о ней спрашивали, и опять уставилась глазами в угол печи. Наташа находилась в этом состоянии столбняка с нынешнего утра, с того самого времени, как Соня, к удивлению и досаде графини, непонятно для чего, нашла нужным объявить Наташе о ране князя Андрея и о его присутствии с ними в поезде. Графиня рассердилась на Соню, как она редко сердилась. Соня плакала и просила прощения, и теперь, как бы стараясь загладить свою вину, не переставая ухаживала за сестрой.
— Посмотри, Наташа, как ужасно горит, — сказала Соня. — Что горит?
— спросила Наташа.
— Ах да, Москва.
И как бы для того, чтобы не обидеть Соню отказом и отделаться от нее, она подвинула голову к окну, поглядела так, что, очевидно, не могла ничего видеть, и опять села в свое прежнее положение.
— Да ты не видела. — Нет, права, я видела.
Умоляющим о спокойствии голосом сказала она. И графине, и Соне понятно было, что Москва, пожар Москвы, что бы то ни было, конечно, не могло иметь значения для Наташи. Граф опять пошел за перегородку и лег. Графиня подошла к Наташе, дотронулась перевернутой рукой до ее головы, как это она делала, когда дочь ее бывала больна. Потом дотронулась до ее лба губами, как бы для того, чтобы узнать, есть ли жар, и поцеловала ее.
— Ты озябла, ты вся дрожишь, ты бы ложилась, — сказала она. — Ложиться? — Да, хорошо, я лягу. — Я сейчас лягу, — сказала Наташа.
С тех пор, как Наташе в нынешнее утро сказали о том, что князь Андрей тяжело ранен и едет с ними, она только в первую минуту много спрашивала о том, куда, как, опасно ли он ранен и можно ли ей видеть его. Но после того, как ей сказали, что видеть его ей нельзя, что он ранен тяжело, но что жизнь его не в опасности, она, очевидно, не поверив тому, что ей говорили, но убедившись, что сколько бы она ни говорила, ей будут отвечать одно и то же, перестала спрашивать и говорить. Всю дорогу с большими глазами, которые так знала и которых выражение так боялась графиня, Наташа сидела неподвижно в углу кареты и также сидела теперь на лавке, на которую села. Что-то она задумывала, что-то она решала или уже решила в своем уме теперь. Это знала графиня, но что это такое было, она не знала, и это-то страшило и мучило ее.
— Наташа, разденься, голубушка, ложись на мою постель.
Только графиня одной была послана постель на кровати. Мадам Шосс и обе барышни должны были спать на полу, на сене.
— Нет, мама, я лягу тут, на полу,
— сердито сказала Наташа, подошла к окну и отворила его. Стоны адъютанта послышались из открытого окна явственнее. Она высунула голову в сырой воздух ночи, и графиня видела, как тонкая шея ее тряслась от рыданий и билась о раму. Наташа знала, что стонал не князь Андрей. Она знала, что князь Андрей лежал в той же связи, где они были, в другой избе, через сени. Но этот страшный, неумолкавший стон заставил зарыдать ее. Графиня переглянулась с Соней.
— Ложись, голубушка, ложись, дружочек,
— сказала графиня, слегка дотрогиваясь рукой до плеча Наташи.
— Ну, ложись же. — Ах да, я сейчас, сейчас лягу,
— сказала Наташа, поспешно раздеваясь и обрывая завязки юбок. Скинув платье и надев кофту, она, подвернув ноги, села на приготовленную на полу постель и, перекинув через плечо наперед свою недлинную тонкую косу, стала переплетать ее. Тонкие, длинные и привычные пальцы быстро, ловко разбирали, плели, завязывали косу. Голова Наташи привычным жестом поворачивалась то в одну, то в другую сторону, но глаза, лихорадочно открытые, неподвижно смотрели прямо. Когда ночной костюм был окончен, Наташа тихо опустилась на простыню, посланную на сено с края до двери.
— Наташа, ты в середину ляг?
— сказала Соня.
— Я тут, — проговорила Наташа.
— Да ложитесь же!
— прибавила она с досадой. И она зарылась лицом в подушку. Графиня, мадам Шосс и Соня поспешно разделись и легли. Одна лампадка осталась в комнате. Но на дворе светило от пожара малых мытищ за две версты, и гудели ночные крики народа в кабаке, который разбили мамоновские казаки, на перекоске, на улице. И все слышался неумолкаемый стон адъютанта. Долго прислушивалась Наташа к внутренним и внешним звукам, доносившимся до нее, и не шевелилась. Она слышала сначала молитву и вздохи матери, трещание под ней ее кровати, знакомый с свистом храп мадам Шосс, тихое дыхание Сони, потом графиня окликнула Наташу. Наташа не отвечала ей.
— Кажется, спит мама,
— тихо отвечала Соня. Графиня, помолчав немного, окликнула еще, но уже никто ей не откликнулся. Скоро после этого Наташа услышала ровное дыхание матери. Наташа не шевелилась, несмотря на то, что ее маленькая босая нога, вывернувшись из-под одеяла, зябла на голом полу. Как бы празднуя победу над всеми, в щели закричал сверчок. Пропел петух далеко, откликнулся близкий. В кабаке затихли крики, только слышался тот же стон адъютанта. Наташа приподнялась.
— Соня, ты спишь? — Мама!
— прошептала она. Никто не ответил. Наташа медленно и осторожно встала, перекрестилась и ступила осторожно узкую и гибкую босою ступней на грязный холодный пол. Скрипнули половицы. Она, быстро перебирая ногами, пробежала, как котенок, несколько шагов и взялась за холодную скобку двери. Ей казалось, что-то тяжелое, равномерно ударяя, стучит во все стены избы. Это билось ее замиравшее от страха, от ужаса и любви, разрывающееся сердце. Она отворила дверь, перешагнула порог и ступила на сырую холодную землю сеней. Обхвативший холод освежил ее. Она ощупала босою ногой спящего человека, перешагнула через него и отворила дверь в избу, где лежал князь Андрей. В избе этой было темно. В заднем углу у кровати, на которой лежало что-то, на лавке, стояла нагоревшая большим грибом сальная свечка. Наташа с утра еще, когда ей сказали про рану и присутствие князя Андрея, решила, что она должна видеть его. Она не знала, для чего это должно быть, но она знала, что свидание будет мучительно, и тем более она была убеждена, что оно было необходимо. Весь день она жила только надеждой того, что ночью она увидит его. Но теперь, когда наступила эта минута, на нее нашел ужас того, что она увидит. Как он был изуродован? Что оставалось от него? Такой ли он был, какой был этот неумолкавший стон адъютанта? Да, он весь такой. Он был в ее воображении олицетворение этого ужасного стона. Когда она увидала неясную массу в углу и приняла его, поднятые под одеялом колени, за его плечи, она представила себе какое-то ужасное тело и в ужасе остановилась, но непреодолимая сила влекла ее вперед. Она осторожно ступила один шаг, другой, и очутилась на середине небольшой загроможденной избы. В избе под образами лежал на лавках другой человек. Это был Тимохин. И на полу лежали еще два какие-то человека. Это были доктор и камердинер. Камердинер приподнялся и прошептал что-то. Тимохин, страдая от боли в раненой ноге, не спал и во все глаза смотрел на странное явление девушки в белой рубашке, кофте и ночном чепчике. Сонные и испуганные слова камердинера
«Чего вам? Зачем?»
только заставили скорее Наташу подойти к тому, что лежало в углу. Как ни страшно, не похоже на человека было это тело. Она должна была его видеть. Она миновала камердинера, нагоревший гриб свечки свалился, и она ясно увидела лежащего с выпростанными руками на одеяле князя Андрея, такого, каким она его всегда видела. Он был такой же, как всегда, но воспаленный цвет его лица, блестящие глаза, устремленные восторженно на нее, и в особенности нежная детская шея, выступившая из отложенного воротника рубашки, давали ему особый невинный ребяческий вид, которого, однако, она никогда не видала в князе Андрее. Она подошла к нему и быстрым, гибким, молодым движением стала на колени. Он улыбнулся и протянул ей руку.